Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, отношения Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Южнокорейские автомобили завоевывают Америку. А футбольная сборная России провела последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. Таковы темы ближайшей получасовки на волнах «Радио Свобода». Кроме того, не сразу, но все же напомню новости погоды. Сегодня в северо-западных областях России без осадков, температура плюс 19-24. Такая же температура останется и в пятницу, но с запада придут кратковременные дожди. В центральных областях России в четверг без осадков, лишь на западе и северо-западе температура при северном ветре останется невысокой. Температура плюс 13-18, местами до 23 градусов тепла. В Санкт-Петербурге без осадков, тепло, температура плюс 20-22. В Москве днем без осадков, температура плюс 16-18. По области плюс 14-19. Ветер северный 5-10 метров в секунду. А сейчас одно из самых ярких, что ли, самых важных сообщений этого часа. Сегодня в Берлин с официальным однодневным визитом должен прибыть новый российский президент Дмитрий Медведев. Он проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель, а затем выступит перед представителями германских элит. Это первый после избрания визит Медведева в западноевропейскую страну. Из Германии передает наш корреспондент Юрий Векслер.
Накануне приезда в Берлин Дмитрия Медведева канцлер Германии Ангела Меркель выступила с коротким телевизионным обращением на тему перспектив развития отношений между Германией и Россией. Ангела Меркель, в частности, сказала: «Германию и Россию связывают тесные дружеские и стратегические отношения. Мы можем их развивать и усиливать. Я нахожу это возможным и необходимым». Президент Медведев при вступлении в должность заявил, что намерен развивать и укреплять в России правовое государство. Я воспринимаю это как хороший сигнал. Что касается экономического сотрудничества между нашими странами, то Германия является самым крупным торговым партнером России. Мы хотим, чтобы так было и в дальнейшем. Я абсолютно убеждена, что мы, немцы, можем внести свой вклад в дальнейшую модернизацию России и ее экономики.
Я
намерен обсудить с российским президентом в Берлине, конечно же, и международные темы, в том числе и те, по которым наши мнения были до сих пор различными, как, например, по Косово и по будущему Сербии. В целом же наши беседы будут и подготовкой саммита «Большой восьмерки». Как Россия, так и Германия, входящие в «восьмерку», несут особую ответственность за процессы развития в мире. Темы гарантированного обеспечения энергетическими ресурсами, защиты климата и другие темы международного значения, например, помощь странам Африки, это темы, которые связывают нас с совместной деятельностью. Конечно же, темой нашей беседы будет и дальнейшее развитие сотрудничества России с Евросоюзом. Я очень рада, что переговоры о новом договоре о партнерстве и кооперации между Россией и ЕС можно будет уже вскоре начать. Россия, как страна с огромными резервами энергоносителей, имеет большое значение для Европы. Но при этом нам важно разъяснить российским партнерам, что Евросоюз в вопросах надежности и гарантии энергообеспечения выступает как единое целое. И что мы, европейцы, наши отношения с Россией в этом вопросе видим как важную часть российских обязательств в новом договоре. Будем, конечно, рады приветствовать нового российского президента и обсудить с ним многие темы. По мнению некоторых комментаторов, в переговорах с Дмитрием Медведевым Ангела Меркель, возможно, затронет и тему судьбы Михаила Ходорковского, с адвокатом которого беседовал недавно в Петербурге министр иностранных дел Германии и вице-канцлер Франк-Вальтер Штайнмайер. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Далее на волнах «Радио Свобода» переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России отмечается День эколога. В Москве пройдет съезд экологической партии «Зеленые». Экологи из неправительственных организаций продолжают обсуждать заявление Дмитрия Медведева о важности решения экологических проблем. Вопрос, который сегодня мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России? Пожалуйста, пишите нам. Ответить можно на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И напомню, что код Москвы 495. Можно также прислать нам смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России? Ждем ваших ответов. Далее переходим к обзору центральной российской прессы. И та же самая тема в студии Вероника Баде. Здравствуйте, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
День эколога наверняка как-то отмечается в российской прессе.
Да, например, газета «Ведомости» отмечает, что министр природных ресурсов Юрий Трутнев решил наградить сотрудников Росприроднадзора, которых руководство службы наказало. День эколога, пишет газета, который сегодня впервые празднуется в России, для руководителя Росприроднадзора Владимира Кириллова испорчен. Генпрокуратура после проверки внесла представление за ненадлежащее исполнение закона по охране лесов в Подмосковье и Москве. Олег Митоль сообщил о наиболее крупных претензиях Росприроднадзора к даче экс-премьера Михаила Касьянова в Троице-Лыково, к транснефти о замене 700 километров труб на трубопроводе «Дружба», иск с требованием приостановить работу Байкальского ЦБК. А Трутнев наградит почетными знаками за отличие в службе, отличник охраны природы, почетный работник охраны природы, сотрудников службы, среди которых оказались чиновники, в отношении которых их начальство начало служебную проверку. Причем некоторые из них уже получили и дисциплинарные взыскания. И вот господин Кириллов удивляется, почему их нужно награждать. Будем искать, кто представил их к награде. «Ведомости» отмечают, что на прошлой неделе ряд сотрудников Управления лесного, земельного и экологического контроля Росприроднадзора написали письмо Трутневу, попросив его вмешаться в крайне неблагоприятную ситуацию в организации. Сегодня некоторые из них получат награды от министра. Например, замначальник управления службы Дмитрий Колосов сегодня утром намерен подать в Пресненский суд заявление об оспаривании выговора. А вечером в торжественной обстановке ему предстоит получить награду из рук министра. Аппаратные интриги внутри Росприроднадзора – это продолжение, по мнению газеты «Ведомости», конфликта Кириллова с его заместителем Олегом Митволем. Об этом говорят сотрудники Росприроднадзора и Минприроды. Кириллов допустил в разговоре с «Ведомостями», что при составлении нового штатного расписания Росприроднадзора в связи с изменением функций ведомства подразделения Митволя исчезнут. «Все может быть», — говорит он. Митволь знает о возможном сокращении его должности. Он заявил газете, что он к этому готов, а за свое кресло не держится. Но российская газета рассказывает о том, как, собственно, собираются отметить в Москве День эколога. На северо-востоке столицы открывается новая экологическая тропа. Она создана на территории долины реки Яуза вдоль улицы Ленской. Как сообщили в департаменте природы, пользования и охраны окружающей среды Москвы, работы по благоустройству этой территории шли 2 года. В результате получилась своеобразная зеленая аудитория под открытым небом. Оказавшись на этом островке дикой природы, можно пройтись соловьиной тропой и послушать птичьи концерты в густых зарослях, а потом выйти к Утиному острову, где пернатые выводят потомство. Среди других достопримечательностей – камышовое болото, в котором обитают 9 видов млекопитающих, например, европейская норка, черный хорь, а также 17 видов птиц – кряква, зяблик, коноплянка и другие.
И все это в Москве?
Да, вот представьте себе. На пути путников встретится также деревянная беседка-галерея и старый рыбацкий баркас с камышовым навесом. Вот такие красоты есть в Москве, Алексей.
Боюсь, только бы экологи не начали праздновать День эколога в таком замечательном месте и, соответственно, сделали бы его явно не экологическим.
Мы будем надеяться, что экологи-то будут аккуратны.
Надеюсь, сами экологи до этого не дойдут. Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Консульский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение иска ингушской прокуратуры о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». Сенатор Хиллари Клинтон планирует отказаться от дальнейшей борьбы за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Аль-Каида взяла на себя ответственность за недавний теракт у посольства Дании в Пакистане, жертвами которого стали по меньшей мере 6 человек. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит Германию. Это будет его первый визит в европейскую страну в качестве главы государства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Свободы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Александра Воронина и ее книга «В тени Квислинга». Первая передача. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Европейские мотивы и джазовые стандарты. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 14.07. Повтор программы сразу после выпуска новостей. Ну а мы на волнах Радио Свобода переходим к выпуску новостей спорта. Самое свежее, самое главное на этот момент новость – это стал известен обладатель Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге. Завершилась финальная серия Кубка Стэнли. Питтсбург принимал дома Детройт и проиграл со счетом 2-3. Детройт выиграл серию 4-2. В составе победителей отличился Павел Датсюк. Две передачи на его счету. У Питтсбурга Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Еще один гол на счету Сергея Гончара. Сезон в НХЛ окончен. Ну а, может быть, не столь срочная, но достаточно важная для российских болельщиков новость. Это последний контрольный товарищеский матч сборной России по футболу перед чемпионатом Европы. Российские футболисты играли с соперником из команды Литвы и выиграли со счетом 4-1. У сборной России мячи забили Константин Зырянов, Андрей Аршавин, Роман Павличенко и Владимир Быстров. У команды Литвы отличился Мантас Савенас. Соперники сборной России по отборочной группе чемпионата Европы, сборная Испании, встречалась с командой США. Испанцы выиграли 1-0. А Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. Аргентина на первом месте, Бразилия на втором, Италия на третьем. Далее в десятку вошли следующие команды: Испания, Германия, Чехия, Франция, Греция, Англия и Голландия. Сборная России на 24-м месте, сборная Швеции на 30-м. Напомню, кроме испанской команды, в одной группе со сборной России на чемпионате Европы будут выступать также сборные Швеции и Греции. На открытом чемпионате Франции по теннису вчера завершились четвертьфинальные матчи. Светлана Кузнецова, россиянка, выиграла у эстонской теннисистки Каи Канепи. Динара Сафина и Елена Дементьева играли в другом четвертьфинале. Сафина победила. Таким образом, Кузнецова и Сафина сыграют в полуфинале, а вторая полуфинальная пара составлена из сербских теннисисток Анны Иванович и Елены Янкович. У мужчин также известен состав полуфиналистов. В первой паре сыграют швейцарец Роджер Федерер и француз Гаэль Монфис. Во втором полуфинале будут играть Рафаэль Надаль из Испании и Новак Джокович из Сербии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Далее мы переходим к рубрике «Политика онлайн» на волнах Радио Свобода. Как будут в дальнейшем складываться отношения Дмитрия Медведева и Владимира Путина? Этот вопрос продолжает волновать многих комментаторов в русском политическом интернете. С момента инаугурации нового главы государства прошло меньше месяца. Но уже случились события, которые могут обострить отношения президента с тем, кого сейчас называют национальным лидером. То, как будет вести себя Медведев в сложившейся ситуации, станет серьезной проверкой прочности сложившегося дуумвирата. Обзор одного из комментариев на эту тему в рубрике «Политика онлайн» представляет Андрей Шароградский.
Дмитрий Медведев, как говорится в одном бессмертном фильме, ничего не сделал, только вошел, а из шкафа Путина уже один за другим посыпались скелеты. Пусть пока не совсем настоящие, анатомические школьные муляжи, но в полный рост и устрашающего вида, пишет Андрей Колесников в комментарии на сайте Газета.ру.
Первой ласточкой оказалось дело Манана Асламазян, по которому состоялось решение Конституционного суда, только-только отселенного в колыбель революции двух президентов. Параллельно на выборах в РАН прокатывают премьерского протеже Ковальчука. Затем письмо президенту сестер Морозовых, чья мать погибла при взрыве дома на улице Гурьянова в сентябре сентябре 1999 года. Они требуют нового расследования теракта в Москве и Волгодонске, произошедших в первое премьерство Путина. Потом заявление Дмитрия Довгия, главного следака Следственного комитета при Генпрокуратуре, сообщившего, что он не находил состава преступления в делах Старчака и Бульбова. Вчера организация «Голос Беслана» направила в Генпрокуратуру заявление с требованием допросить Путина в качестве свидетеля по делу о теракте, раз уж бывший глава государства заявил в интервью газете «Монд», что силовики действовали правильно.
Шкафчик Путина просто открывался. Достаточно ему было поменять статус президента на должность главы правительства, как на разных этажах государства и общества начались движения и суета, отмечает Андрей Колесников.
Казалось бы, он остался первым лицом, или почти первым, но нет, сработал исторически проверенный эффект смены власти, что-нибудь и как-то должно поменяться. Уж на что были верными сталинцами, пилившие власть после смерти тирана Берия, Маленков, Хрущев, но и те немедленно начали сдавать назад, причем с интенсивностью и проворностью, которые за ними никогда не водились. Меньше чем через месяц после смерти Сталина Берия подготовил записку в президиум ЦК о том, что дело Михоэлса было сфальсифицировано. Организатором убийства прямо назывался Сталин. Решением Президиума Центрального комитета были освобождены и немедленно реабилитированы 37 теперь уже бывших врачей-убийц. Привлечены к ответственности виновные в арестах работники МГБ. Отменен указ Президиума Верховного Совета о награждении орденом Ленина врача-доносчика Лидии Тимошук. Дошло до того, что Президиум ЦК всерьез обсуждал вопрос о том, стоит ли поддерживать в ГДР социалистический путь развития. Потом, правда, товарищ Берия вышел из доверия, но эффект перехода власти уже сработал самым быстрым и эффективным образом. Происходившие события были не только прямым следствием передела полномочий между гражданами, но и естественной реакцией управленческого политического механизма на исчезновение прежнего первого лица, персонифицировавшего изгиб политической линии.
Понятно, то, что сейчас происходит, едва ли можно назвать полноценной оттепелью. Но даже партия власти пытается ее имитировать, считая неприличным для себя стоять на месте, подчеркивает Андрей Колесников.
Отсюда и рассуждение о желательности внутри и межпартийных дискуссий. Пусть это имитация, но имитация, отражающая весьма характерные симптомы, модно отпускать вожжи. В этом контексте, без преувеличения историческом, можно понять решение Путина удержаться на самой вершине власти, оставив за собой административные, хозяйственные, политические рычаги на уровне поста председателя правительства и путем формирования дополнительной страховки в виде должности генсека КПСС Русского народного Аятоллы. Если бы Владимир Владимирович просто удалился в центр исторического наследия экс-президентов, скорость движения в сторону оттепели и масштабы выпадания из шкафов скелетов оказались бы обвальными. А так, может, повыпадают и перестанут. Или их поспешно и бессистемно запихнут обратно, пока никто не увидел.
В этой ситуации особую роль будет играть способность Медведева, на которую и закладывался Путин, не подставлять бывшего главу государства, делает вывод Андрей Колесников.
Я думаю, что на самом деле это основная интрига нынешней политической борьбы, если она есть. Борьбой трудно назвать, но какого-то такого легкого аппаратно-номенклатурного противостояния. Будет ли Медведев подставлять Путину, то есть реагировать на выпадание вот этих скелетов из путинского шкафа. Скелетов в виде всяких там историй из прошлой путинской жизни, начиная от Беслана, заканчивая Манана Асламазян. Скорее всего, эти скелеты продолжат выпадать естественным образом, что будет свидетельствовать, наверное, о каких-то признаках перемен, что на пользу Медведеву с точки зрения его пиара. Но, скорее всего, это действительно человек, который не готов нарушать предвыборную конвенцию, поэтому наиболее разумная для него стратегия не бороться с Путиным, используя как повод вот эти все скелеты из путинских шкафов, а просто не обращать на них серьезного внимания и продолжать балансировать в этом странном политическом двуединстве.
Обозреватель Андрей Колесников, сайт «Газета.ру». Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Далее на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию выпуск экономических новостей. Слово Сергею Сининскому.
темпы роста экономики России в 2008 году замедлятся и составят 7,5% по сравнению с ростом в 2007 году на 8,1%, а в 2009 году составят 6,5%, прогнозируют Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Инфляция в России в 2008 году, по оценкам экспертов организации, составит 13%, а в 2009 году 10%. В 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия. Как ожидается, основной договор будет подготовлен к 30 сентября 2008 года. На совместном предприятии планируется организовать производство шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Россия через 2-3 года может сравняться со странами Европейского Союза по количеству банковских платежных карт в расчете на душу населения. По данным Центрального банка России, в начале 2008 года на каждого жителя страны приходилось 0,7 платежной карты, тогда как в Германии, Франции и Бельгии от 1,2 до 1,5 карт на одного жителя. Между тем, темпы роста выпуска таких карт составляют в России примерно 40% в год. Мировыми лидерами этого рынка являются Соединенные Штаты и Великобритания. 5,3 и 2,3 карты на одного жителя соответственно. В Соединенных Штатах объем продаж японских и южнокорейских автомобилей в мае этого года впервые превысил продажи трех крупнейших американских компаний вместе взятых, которые сократились почти на четверть к уровню мая 2007 года. В целом доля компаний из Японии и Южной Кореи на автомобильном рынке США составила 48,2%, а общая доля General Motors, Ford и Chrysler – 44,5%. Особенно резко на 35-40% сократились в США продажи крупных пикапов, то есть комфортабельных легких грузовиков, которые в течение многих лет с большим отрывом лидировали в продажах на американском рынке. В начале недели General Motors объявила о планах закрытия 4 своих заводов в США и Канаде, выпускающих эти модели, и, соответственно, расширение в целом производства более компактных и экономичных автомобилей.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Сергей Сининский. А я расскажу о том, что на сегодня, 5 июня, курс доллара составляет 23 рубля 80 копеек. Курс евро 36 рублей 74 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 54 цента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса обсудим следующие темы. Госдума призывает лишить гражданства Владимира Буковского. Стартует Петербургский экономический форум и особенности работы чешской почты. Кроме того, я напомню, что сегодня в 13.07 на волнах «Радио Свобода» в эфире программа «Час прессы». Российская Государственная Дума обвиняет Киев в систематических недружественных шагах. Об украинской реакции Виталий Портников беседует с участниками программы, журналистами Вахтангом Кипиани и Сергеем Солодким. Итак, программа «Час прессы», четверг, 5 июня, 13.07 в прямом эфире на волнах «Радио Свобода». И напомню также вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России? Пишите нам, мы ждем ваших ответов. Московское время 7:30, и далее на волнах «Свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение иска ингушской прокуратуры о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». В ходе предыдущего заседания суд удовлетворил ходатайство о приостановке деятельности интернет-издания на период слушаний. Прокуратура Москвы признала незаконными действия московских властей, запретивших проведение марша несогласных 6 мая. Об этом сообщили в среду правозащитники, получившие из прокуратуры ответ на свое заявление. Президент России Дмитрий Медведев посетит сегодня Германию. Это будет его первый визит в европейскую страну в качестве качестве главы государства. Сенатор Хиллари Клинтон планирует отказаться от дальнейшей борьбы за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщили представители ее предвыборного штаба, добавив, что в субботу, 7 июня, Клинтон планирует официально выразить поддержку своему сопернику, сенатору Бараку Обаме. Аль-Каида взяла на себя ответственность за недавний теракт у посольства Дании в Пакистане, жертвами которого стали по меньшей мере 6 человек. Об этом говорится в заявлении лидера Аль-Каиды в Афганистане Мустафы Абуль-Езида, опубликованном на одном из интернет-сайтов исламских экстремистов. Президент Украины Виктор Ющенко начинает сегодня двухдневный визит в Россию. По информации его пресс-службы, Ющенко примет участие в Международном экономическом форуме и неформальном саммите СНГ в Петербурге, в рамках которого может состояться его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Европейский Союз заявляет, что ситуация на атомной электростанции в Словении находится под контролем. 4 июня на АЭС в Крско произошла утечка в системе охлаждения реактора. Сообщается, что опасности для людей и окружающей среды нет. В Брюсселе произошли столкновения полиции и участников акции протеста рыбаков. Протестующие собрались у штаб-квартиры Европейского Союза. Они выражали недовольство резким ростом цен на топливо.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном и центральном федеральных округах погода, несмотря на прохладу, остается для большинства метеозависимых людей вполне комфортной. Одна из причин этого – повышенное содержание кислорода в воздухе. Правда, воздух еще имеет одно свойство – повышенную влажность. В четверг в центре и в Черноземье, а в пятницу в северо-западных областях, может это плохо повлиять на самочувствие людей с бронхолегочными заболеваниями, а также с болезнями суставов и позвоночника. Пожалуйста, с особым вниманием относитесь к своему здоровью. Далее мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России отмечается День эколога. В Москве пройдет съезд экологической партии «Зеленые». Экологи из неправительственных организаций продолжают обсуждать заявление президента Дмитрия Медведева о важности экологических проблем. Одним из первых шагов стало проведение совещания в Кремле, куда пригласили и экологов, правда, не всех представителей Гринписа туда не попали. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова поговорила с представителем Гринписа в России Михаилом Крейнденом.
По каким-то отдельным вопросам были случаи, когда и нас приглашали. Например, там, по-моему, в прошлом году было совещание по проблемам генномодифицированных организмов у президента, на котором, ну, пока не в присутствии президента, на котором наш представитель тоже присутствует. Было совещание гражданской восьмерки в 2006 году, где тоже присутствовал президент и большое количество представителей различных экологических организаций. Сам факт этот, наверное, отраден, но другой его снова президент, да, в его практике это первый раз.
Дмитрий Медведев, как только стал президентом, сделал очень много таких громких заявлений, касающихся борьбы с коррупцией и улучшения экологической ситуации в стране.
Мы бы очень хотели на это надеяться, но, к сожалению, информация, которую мы сошли от самого президента, она достаточно противоречивая в этом отношении. Да, с одной стороны, действительно декларируется и неоднократно заявлялось, что экологическая политика – это приоритетно. Пока как бы особо каких-то реальных дел в этом вопросе. Ну, понятно, что еще прошло очень мало времени с момента, но пока вот мы не ощущаем каких-либо конкретных.
Михаил, если бы вас позвали на совещание к президенту, о чем бы вы говорили в первую очередь?
Я думаю, что я бы говорил о ослаблении законодательства в области охраны окружающей среды, которое планомерно происходит в последние годы, о так и не произошедшем восстановлении независимого полноценного органа экологического контроля, о тех очень опасных проектах, которые в последнее время либо возрождаются, либо рождаются заново. Например, там тот же самый Дмитрий Анатольевич Медведев, правда, еще будучи кандидатом в президенты, например, активно поддержал проект строительства канала Евразия из Каспийского в Азовское море. РАО ЕС «Россия» активно лоббирует строительство Ивенкийской ГЭС. Будет затоплено 5 миллионов гектар, включая, например, столицу бывшего Ивенкийского округа, поселок Туру. При этом там уникальные леса на северных границах. Сохранение леса вообще там чрезвычайно важное, там, и с точки зрения поддержания углеродного баланса. И проект активно прорабатывается. И все вот уже сейчас происходит. Ну, а вот что говорить про Сочи, конечно, да, это тоже показатель того, что, в общем, слова у наших властей несколько расходятся с делами, потому что если уже представители организации ООН по охране окружающей среды поддержали наши требования по изменению планов строительства олимпийских объектов. Тем не менее, после этого уже как раз в день заседания президента министр природных ресурсов и экологии господин Трутнев пытался опровергать эти заверения, на самом деле вводить в заблуждение общественности. Ну, понятно, что, скорее всего, господин Трутнев просто выполнял поставленную перед ними задачу, чтобы как-то ответить на абсолютно объективные заявления экологической организации по этому вопросу. Но это говорит о том, что политика пока не меняется.
Это был Михаил Крендлин, представитель Гринписа в России. С ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям. Могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России? Наш корреспондент Игорь Телин задал этот вопрос жителям и гостям Саранска.
В нашей стране, к сожалению, нет. А почему? Да государство не очень правовое, потому что действует закон, тогда и работает, и все остальное, в том числе экологические вопросы и так далее.
Экологи в жизни страны будут играть важную роль, чтобы спасти страну, потому что очень много нарушений в экологии у нас. Должны заняться и спасти страну от экологических катастроф, ну и прийти во власть.
Могут, но для этого само общество, сами люди должны понимать, что насколько окружающая среда важна для их жизни, а не думать о том, как быстрее заработать деньги, о том, что проблемы там ЖКХ какие-то, чтобы их личные проблемы уже были решены, а для этого там должно и работать государство, и тогда уже там и проблемы охраны окружающей среды, экологии, они выйдут в приоритет.
Я думаю, что будет играть большую роль в нашей стране, потому что недавние события подтверждают это. Когда собрались проводить газопровод в непосредственной близости от Байкала, вмешались экологи нашей страны. И президент, выслушав все их доводы, понял, что действительно они правы. И своим указом газопровод был отнесен на несколько километров от Байкала. И то, что президент принял точку зрения экологов, это было большое политическое решение.
В данный момент нет, мне кажется, потому что экология у нас где-то стоит на задворках всего, и когда даже они говорят якобы всерьез, то все равно больше притворяется. Сейчас основные вопросы другие. Это экономика, это распределение собственности и все прочее, но никак не экология. И среди населения еще до конца нет понимания, что это очень важно.
Что-то говорят, его по телевизору показывают, все вроде бы как бы и обращают внимание, но все равно экология в таком состоянии у нас, я не знаю. Только говорят, говорят, пишут, говорят, а экологи свою работу как бы и не проводят.
Если будет то время, когда гражданское общество будет играть какую-то роль, думаю, что экологические организации будут играть важную роль, так как эта проблема действительно актуальна для России.
Это будет в далеком будущем, лет через 100, когда у руля будет стоять человек не с юридическим образованием, а первое образование у него будет эколог.
Вот что ответили на вопрос, могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В выпуске новостей науки, который сейчас выйдет в эфир радио «Свобода», просто удивительные какие-то вещи рассказываются. Создан аппарат, вернее, пытаются создать аппарат, способный угадывать мысли. Найден метод борьбы с облысением. ООН ищет способ победить голод и действительно важнейшие научные проблемы. Выпуск представляет Ольга Орлова.
Британские исследователи, работающие в компании Intersytec, заявили, что они разработали новый метод борьбы с облысением. После 6 месяцев исследований 11 облысевших пациентов из 19 обрели новые волосы. Метод получил название «имплантация клеток волосяных фолликулов». Ученые хирургическим путем берут так называемые спящие клетки с волосяными фолликулами с головы пациента, затем в лаборатории фолликулы культивируют и клонируют. После этого их вживляют в области залысин. Правда, пока новые волосы теряют пигмент, и в результате вырастают только седыми. На конференции в Риме генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун заявил, что согласно исследованию, подготовленному по заказу ООН, количество людей на Земле, страдающих от голода, может вырасти в ближайшие годы на 100 миллионов. По словам Бан Ки Муна, чтобы в 2030 году на Земле не осталось голодных, производство продуктов питания должно вырасти на 50%. На конференции также выступил премьер-министр Бразилии, который заявил, что нет оснований обвинять его страну в наступающем голоде. В то же время многие эксперты считают, что одной из причин роста цен на продукты питания является производство биотоплива, а мировым лидером в этой отрасли энергетики является Бразилия. Американские астрономы из университета Нотр-Дам обнаружили экзопланету, которая всего в 3 раза массивнее Земли. Планета вращается вокруг звезды, находящейся от нас на расстоянии 3000 световых лет. Масса звезды составляет менее 6% массы Солнца, а открытая планета, вероятно, состоит из льда и камня, поэтому излучение звезды прогревает ее поверхность очень слабо. Но астроном Николас Раттенбери из университета Манчестера считает, что у планеты возможно наличие плотной атмосферы. Если это так, поверхность планеты может согреваться теплом, исходящим из недр. Британский астроном высказал предположение, что на ее поверхности теоретически может быть жидкий океан, а это одна из характеристик потенциально обитаемой планеты. Американские ученые из университета Карнеги Меллон разработали устройство, которое распознает зоны возбуждения головного мозга и связывает их с восприятием различных предметов или понятий. В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что соответствие между объектами на картинках и возбуждениями в мозге существует не только в коре головного мозга, но и в других его отделах. Кроме того, ученые установили зоны активности, которые возникали как реакция на изображение и были общими для большинства испытуемых. Возможно, в будущем это приведет к созданию аппарата, способного угадывать мысли человека.
Выпуск новостей экономики представила Ольга Орлова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и перейдем к другой науке, к экономической. Петербургский экономический форум в 12-й раз пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня, рассказывает Татьяна Вольская.
На форуме будут обсуждаться экономические направления развития страны. Откроет форум президент России Дмитрий Медведев. Первый день форума международный. 7 июня пройдет пленарное заседание «Национальные экономические интересы и глобальные институты управления» с участием министра торговли США Карлоса Гутиерреса, представителя правления Сбербанка России Германа Грефа, основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба. Второй день форума будет посвящен России. Экономическому пространству. По данным опроса, проведенного агентством социальной информации, 70% горожан высказываются за форум, не поддерживают его всего 14% опрошенных. Больше всего сторонников форума оказалось среди молодежи, 85%, меньше всего среди представителей малого бизнеса, около 50%. Форум ориентирован на крупный бизнес, говорит глава агентства социальной информации Роман Могилевский.
Нужно найти свое место в системе форумов. Это важная часть глобальной бизнес-жизни. Не надо сталкиваться лбами там, с лондонским, с давосским форумом и так далее. Много будет посвящены не столько конкретным каким-то взаимодействиям бизнеса, заключением контрактов и так далее, сколько обсуждению глобальных проблем, в том числе глобальных рисков. Глобальные проблемы, прежде всего, сейчас вокруг продовольствия, инвестирования, в частности, вот, ипотечных кредитов, энергетика. Вокруг этих проблем имело бы смысл создать такую площадку, где, скажем, вот эта позиционированная форма выработана. Это было год назад, когда еще о ипотечном кризисе в Штатах никакого разговора не было, да, и тем не менее уже вырабатывался вот такой взгляд на опережение, крупные и стратегические вещи. И здесь то, что от нас не отнять, это наличие высокопрофессиональных, высокоэрудированных экономистов, которые вполне по силам вот поднять такую задачу.
В эти же дни в Петербурге пройдет неформальный саммит СНГ. Дмитрий Медведев проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран Содружества, в частности, с президентом Украины Виктором Ющенко и президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Петербург готовится к форуму. Милиция перешла на усиленный вариант службы еще 3 июня. Телебашня и Троицкий мост засверкают новой подсветкой. На Васильевском острове высажены новые деревья и цветы. Сотрудники милиции ФСО проверяют чердаки, подвалы и дворы в целях безопасности. Из федерального бюджета на проведение форума выделено 716 миллионов рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Московское время 7 часов 45 минут. Далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при попытке поджога старого автомобиля «Волга» на некоторое время были задержаны 4 школьника, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Вашингтоне проходят переговоры между президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Президент России Дмитрий Медведев посетит сегодня Германию. Это будет его первый визит в европейскую страну в качестве главы государства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии рядом со мной Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Обзор российских газет. Я предлагаю начать сообщение о том, как милиция вышла, я бы сказал так, в прямой эфир. Но, судя по всему, это была не радиомилицейская волна. А, скорее всего, что-то другое.
Да, это первополосная публикация газеты «Коммерсант». В офисе радиохолдинга прошли обыски, парализовавшие службу новостей. И речь идет о том, что налоговое подразделение московской милиции вчера провело обыск в офисе ЗАО «Русская медиагруппа», которая управляет сетью радиостанций, в том числе «Русским радио». Так вот, из-за следственных действий прекратила вещание одна из радиостанций – «Русская служба новостей». Остальные остались без выпусков новостей. Обыск проводился в рамках уголовного дела о неуплате налогов рекламным агентством «Граммофон», входящим в группу. Гендиректор группы Сергей Кожевников считает, что милиционеры выполняли чей-то заказ. Далее, первая полоса газеты «Известия». Почему детсадовский вирус стал убийцей, задается вопросом таким газета, и сама себе отвечает, что тому виной грязные руки, пустые головы и черствые сердца. В России от смертельной инфекции погиб уже второй ребенок, отмечает газета. Оба случая произошли в детском саду «Елочка» в Абакане, столице Хакасии. Но этим дело не ограничилось. Вчера в Хабаровске был выявлен еще один случай заболевания. И дети из Хакасии местного жителя уж никак не могли заразить. Так быстро вирус от Дальнего Востока не мог долететь. Медики дают простую разгадку причин разгула инфекции. Если не следить за гигиеной, как это бывает, например, в российских детских садах, то жертв, по их мнению, будет еще намного больше. Далее. Независимая газета, первая полоса. Госдума вчера приняла обращение к руководству страны, в котором фактически предложила преподать Украине урок истории соблюдения ранее достигнутых договоренностей. Российские депутаты считают, что если Киев получит официальное приглашение к вступлению в НАТО и примет его, то Москва в этом случае должна выйти из двустороннего межгосударственного договора о дружбе. В Украине этот шаг расценили по-разному. И очень трогательная публикация на первой странице газеты «Московский комсомолец» в рубрике «Кадр дня». Это фотографии белой вороны, представляете, Алексей?
Оказывается, то есть самый настоящий,
да,
белый ворон?
Да, ворона альбиноса. И вот сопровождается таким комментарием. Все-таки белые вороны есть, и не только среди людей. Увидеть ворону альбиноса все равно, что встретить снежного человека. Даже специалисты Союза охраны птиц России признаются, что ни разу до сих пор не встречали эту редкость. А принес птицу житель подмосковного Лыткарина. Ворона, которую он нашел прямо на дороге, совсем еще молодая. Птенец еще. Альбинос оказался неприспособленным к жизни и едва не погиб от истощения. Директор госпиталя птиц Владимир Романов диагностировал у него рахит. Представляете? Орнитолог лично откармливал редкую птаху, давал ей препараты кальция и витамины. И сейчас белый вороненок уже почти поправился. Скоро его выпустят на волю. Только мне почему-то кажется, что ему там не будет очень хорошо на воле. Он же белый.
Недаром говорят, белая ворона – это не очень, что называется, жизнеспособный организм. Тем не менее, пожелаем белой вороне творческих успехов и долгой и счастливой жизни. Говорят, вороны долго живут. Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральной российской прессы. А мы переходим к программе «Грани времени». – С стал ли призыв с высокой думской трибуны лишить гражданства Владимира Буковского выражением взглядов сторонников тоталитарного реванша? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Александром Подрабинником, правозащитником, советским политзаключенным, главным редактором правозащитного информагентства «Прима Ньюс». Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Удивил ли вас такой неожиданный поворот новый в биографии Владимира Буковского?
Ну, я думаю, что это главным образом поворот не в биографии Владимира Буковского, а в биографии господина Абельцева, который выдвинул чудовищные по своей безграмотности предложения, я думаю, с единственной целью напомнить о себе, городу и миру.
Но, как известно, и сама ситуация с Буковским тоже противоречит Конституции. То, что его не допустили, например, до кандидатства в президенты России.
То, что его не допустили до кандидатства, это вопрос спорный даже с точки зрения Конституции, потому что одна часть Конституции требует, чтобы его допустили, другая требует, чтобы не допустили. Конституция внутренне противоречива. Это вопрос достаточно сложный. А вот вопрос с лишением гражданства, он совершенно несложный, он простой. Я просто прихожу в некоторое недоумение, хотя уже сколько раз можно было бы, от того, какова у нас Государственная Дума. Кто находится в Государственной Думе, люди, которые сочиняют законы, считают себя юристами, знатоками права, и не может быть, чтобы они не знали, что в нашей стране отсутствует процедура лишения гражданства.
Как известно, Владимир Буковский находится в Эстонии. Владимир Вельман, замглавы фракции центристской партии в парламенте Эстонии, зампредседатель эстонско-российской парламентской группы, не разделяет ответственности за политику эстонских властей.
Эстония давно уже привечает всех оппозиционеров России, в том числе дает политическое убежище ребятам из Беларуси, борется за свободу Тибета. То есть наша такая, скажем так, благословенная внешнеполитическая линия, то есть привечать в основном тех, кто против сегодняшней власти в России в том числе. Так что визит Буковского прошел, и была кампания, проведенная по инициативе нашего евродепутата, который является крайне националистически настроенным депутатом. Так что я не являюсь сторонником диссидентствующей политики. Если есть проблемы, надо говорить об этом прямо, и желательно говорить изнутри, а не со стороны.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов сожалеет о невысокой правовой культуре депутатов.
Прежде чем выступать, нужно посмотреть действующее законодательство. Можно быть всю жизнь депутатом и не читать ни одного закона. Я знаю таких депутатов, которые избирались в 93-м году, но ни один из них законов не писал и даже не читал. Они занимаются популистскими делами. Поэтому зачем же компрометировать российскую конституцию, которая не дает права лишения российского гражданства? Конституция Российской Федерации закрепляет гражданство Российской Федерации как незыблемый принцип. И по действующей Конституции и законодательству России лишить гражданства гражданина Российской Федерации невозможно. Поэтому все попытки что-то изменить, они непродуктивны. И менять Конституцию в угоду каким-то политическим амбициям и лишать ее демократического содержания абсолютно неприемлемо.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы на волнах «Радио Свобода» переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня она из Чехии. Здесь произошло странное событие. Почта принялась рассылать людям письма 5-летней давности. Вовремя недоставленную почтальонами корреспонденцию недавно отыскали в мешках на одной из железнодорожных станций. Об особенностях работы чешской почты рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Захолустный городок Бреслав около словацкой границы недавно стал известен на всю страну как место совершения почтового преступления. На местной железнодорожной станции в шахте лифта, которым обычно переправляют почту, нашли 71 мешок недоставленной корреспонденции. Письма, отправленные в основном из-за границы, на протяжении 5 лет с 2001 по 2006 год валялись в грязи. Половина конвертов разорвана. Вряд ли вор искал там музыкальные рождественские открытки, предел мечтаний школьника советской эпохи. Криминалисты полагают, что воры рассчитывали, что в письмах пересылались деньги. Рассказывает Ива Моравец, служащий в администрации чешской почты. Нас удивило количество найденной корреспонденции. Речь идет о 39 тысячах письменных сообщений. Все они предназначались для одного единственного почтового отделения, но были посланы в разное время. Такого за всю историю существования нашей почты я не помню. Злоумышленник наверняка знал, что регистрируются лишь заказные письма. Их невозможно вот так спрятать. А обычные оформляются по весу. Очищенные от грязи письма почтовое ведомство ныне отправляет адресатам, сопровождая извинительной запиской. Чтобы как-то умалить свою вину, вместе со старыми письмами почтовое ведомство рассылает марки на сумму 100 крон. Найденные письма пришлось очищать специальным образом, но на конвертах, к счастью, сохранились адреса назначения. Люди получают старые счета за электроэнергию, открытки с поздравлениями, денежные чеки. Умершие так и не узнают о том, что им написали родственники из-за границы. Живые намереваются подать на почтовое ведомство судебный иск. Среди них житель города Гадонин Ян Полох, который получил чек на внушительную сумму. Из США, где он работал, ему возвратили заплаченные там налоги. В репортаже, показанном по Первому каналу чешского телевидения, он жаловался, что курс доллара по отношению к кроне нынче в два раза ниже, чем 3 года назад. Возмещать ущерб тысячам адресатов почтовое ведомство не собирается. Дескать, если в письме ценности, посылайте их заказным письмом. У обычных материальная ответственность не предусматривается. Интересно и то, что почтового отделения в городке, где была найдена утерянная корреспонденция, уже год как не существует. Ива Моравец. Найти сотрудников, которые работали на этой почте, будет сложно. После того, как отделение закрыли, часть людей уволилась, вторая часть работает в других филиалах. Мне кажется, кто-то из них таким образом решил упростить себе работу. Чешское почтовое ведомство, по крайней мере в Праге, вызывает на первый взгляд доверие и ощущение полного порядка. В просторном здании центрального отделения, чтобы попасть к окошку, нужно нажать кнопку на автомате, который выдаст номерок, порядковый номер клиента в очереди. Правда, после почтового преступления люди и в столице ждут подвоха. Меня уже ничего не удивляет. Почта работает со сбоями при предоставлении любых услуг. Я однажды посылал по почте карту памяти. Ее потеряли. Потом не возместили ущерб. Сумма была меньше стоимости моей посылки. Нельзя сказать, что в Чехии регулярно пропадают посылки, бандероли и письма. Но год назад произошло еще одно происшествие. На этот раз курьер. Служащий чешской почты решил разбогатеть за счет особо ценных почтовых отправлений. Он был водителем автомобиля и на протяжении 10 лет исправно перевозил ценные бандероли. В тот день ему в очередной раз поручили переправить посылки, в которых находились драгоценности и деньги. План кражи почтовик придумал заранее. Спрятал машину в лесу, а сам отправился в полицию сообщить о пропаже. По совершенно немыслимому стечению обстоятельств по лесу гуляли угонщики автомобилей, которые, увидав легкую добычу, взломали почтовую машину и уехали. Их поймали в тот же день. Больше всего в этой истории пострадали футбольные фанаты. Среди ценностей были билеты на очередной матч. Их изъяли в качестве улики до окончания следствия. Виновников нынешнего почтового преступления пока что не нашли. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Мы завершаем очередной час на волнах Радио Свобода. Я напомню, что программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Мы поговорим о предвыборных программах Барака Обамы и Джона Маккейна, о том, как южнокорейские автомобили завоевывают Америку, и о том, что футбольная сборная России провела последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. Я напомню также, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России. Мы продолжаем получать ответы на этот вопрос. Вот один из них, Николай Борода, пишет: «Я не слыхал, чтобы наши экологи протестовали против строительства объекта у Почёта или против загрязнения Стадонского озера в Клинцах. Между прочим, в 1903 году клинцовские рабочие своей борьбой спасли от вырубки городской лес. Николай Борода из города Клинцы. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
26 детей из этого детского садика. В основном состояние ближе к удовлетворению.
Сенатор Барак Обама практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической
Самые
партии.
Самые бедные из бедных тратят 2/3 своих доходов на еду.
Россия тут даже не делает вид, что действует в рамках миротворческого мандата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный.